Глава 31. Черный вольноотпущенник Мика Рейнот с грудной клеткой, как пивная бочка, и волосами цвета дыма орудовал бритвой быстро, но тщательно. Кроме того, Мэтью находил в нем идеального собеседника, поскольку Рейнот владел бронзовым телескопом и изучал звездное небо, а также был знаменитым изобретателем. В углу парикмахерской стояла клетка, там в колесе вертелась белка. От колеса с помощью системы ремней и шестеренок вращался деревянный вал. От него, другой системы шестерен и ремней, вращение передавалось на ось, закрепленную в жестяном рукаве под потолком. Эта ось, вращаясь, крутила пергаментные лопасти закрепленного на ней веера, пускавшего вниз ветерок, отчего клиент мог бы и пожелать, чтобы эбеновый бродобрей работал не так быстро. Белку звали Сассафрас, ее кормили вареным арахисом. После стрижки волос Мэтью пошел в ванную, где Лариса, жена Рейнода, наполнила горячей водой одну из трех деревянных ванн, после чего оставила джентльмена отмокать и размекать. Мэтью сидел в ванне, пока кожа не сморщилась. Уходя от Рейнода, он был побрит, подстрижен, чист и сиял, как новенький дуит. Но оставался нерешенным вопрос с грязной одеждой. Визит к вдове Шервин избавил его от этой проблемы, и Мэтью собрался было уходить, когда вдова спросила.
«Я правильно понимаю, что из-за катастрофы остальные твои вещи превратились в лохмотья попрошайки?»
«Да, мадам. Может быть, мне удастся что-нибудь найти в обломках, но прямо сейчас я почти гол». Она кивнула.
«Может, я тебе помогу, малость? Ты не будешь особо стесняться носить костюм спокойника?»
«Пардон?»
«Джулиус Годвин был моим клиентом», — объяснила она. «Оставил тут 6 рубашек, 4 пары панталон и 2 сюртука за несколько дней до своего убийства. Они чистые и готовы к выдаче. Я хотела их подарить приюту, а тут, осли, возьми да и перекинься».
Она смерила Мэтью взглядом с головы до пят.
«Годвин был не так высок, как ты, но худощав. Хочешь примерить? Сюртуки очень даже приличные».
Вот так Мэтью и оказался в задней комнате жилища вдовы и оценивал вкус покойника в одежде. Один сюртук был темно-синим, при нем жилет, тоже темно-синий, с серебряными пуговицами. Второй — светло-серый, в черную полоску и с черным жилетом. Мэтью отметил потрепанные манжеты на рубашках. Это могло свидетельствовать о состоянии ума, о котором говорила миссис Деверик. Рубашки и сюртуки оказались Мэтью несколько тесны в плечах, но терпимо. Панталоны тоже сидели не идеально, но не так, чтобы нельзя было их носить. «Как раз тут, — решил Мэтью, — более чем применима поговорка о том, что нищие не выбирают». Сказав прачке спасибо, он спросил, может ли оставить у нее свой до после обеда.
«Место не пролежит, — сказала она, идя навстречу новому клиенту. И кланяйся от меня Дьюку, ладно?»
В 12:30 Мэтью сидел за столом в рыси, держа в руке кружку сидра, а перед ним стояла тарелка ячменного супа. Несколько постоянных посетителей подошли выразить ему свое сочувствие по поводу его печальных обстоятельств, но он уже эту трагедию пережил, а потому в ответ на соболезнование улыбался и кивал. Сейчас он был сосредоточен на непосредственной проблеме — как установить личность королевы и как узнать о ней что-нибудь в Филадельфии. Первая задача — добраться до Филадельфии и посетить Икабода Прима. Он понимал, что адвокат может войти в раж, встать в позу и кричать, что заберет эту леди из Уэстервикской лечебницы, но Мэтью не думал, что какие-либо действия в этом направлении будут предприняты, потому что вряд ли можно найти место лучше или более гуманное. Конечно, это риск, и это противоречит ожиданию клиентов, но если будет результат, которого они, и он вместе с ними, хотят, то контора Примма будет для него первой остановкой.
«Мэтью?»
«Но что будет, если Икабод Прим вообще скажет, что никогда эту леди не видел и о ней не слышал? А это весьма вероятно. Филадельфия — город большой. Как можно установить одну единственную личность среди такого населения? Нужно что-то еще, кроме словесного описания королевы или, как сказал Грейтхаус, он будет бегать по улицам братской любви, пока борода не отрастет до...
Мэтью!»
Он заморгал, очнулся от мыслей и поднял взгляд.
«Я надеялся тебя тут найти», — сказал Джон Файв. «Позволишь сесть?»
«А, да, садись, конечно». Джон сел напротив. Лицо у него раскраснелось, трудовой пот все еще поблескивал под волосами на лбу.
«У меня несколько минут, надо опять на работу».
«Как сам, хочешь чего-нибудь?» Мэтью поднял руку, давая знак Садбери. «Бокал вина?»
«Не, спасибо».
Джон глянул на владельца таверны и мотнул головой. Потом посмотрел на Мэтью взглядом, который иначе как мрачным и не назовешь. «Что случилось?» — спросил Мэтью, чуя беду.
«Констанс», — ответил Джон. «Она следила этой ночью за преподобным».
«Она? Она за ним следила?» Мэтью не стал спрашивать, куда она проследила его путь. «Расскажи», —